Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Верховный совет Приднестровья принял во втором чтении законопроект, который предусматривает сокращение количества депутатов. Эксперты говорят, что это еще один шаг к укреплению нынешней власти в регионе, подконтрольный холдингу «Шериф». Тема федерализации активно обсуждается в Кишиневе в ситуации сложившегося политического кризиса. Кто на самом деле вел секретные переговоры с Россией? И новое правительство во главе с Майей Санду признано главными международными игроками. На протяжении всей прошлой недели структуры, подчиненные олигарху Владимиру Плохотнюку, блокировали правительственные учреждения, а в пятницу кабинет Филиппа ушел в отставку. Эти и другие вопросы мы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В пятницу Демократическая партия уступила власть в Республике Молдова, а кабинет Павла Филиппа подал в отставку, положив конец двоевластию в стране. В течение недели правительство демократов пыталось сохранить власть, несмотря на то, что парламент сформировал новое правительство во главе с лидером партии «Действия и солидарность» Майей Санду, и это правительство признали основные партнеры Молдовы. Демократическая партия мобилизовала своих сторонников, которые в течение всей прошлой недели блокировали правительственные здания. О передаче власти сообщил в пятницу вице-председатель Демократической партии Владимир Чеботарь, который заявил, что кабинет Филиппа уходит в отставку. «Надеюсь, что это решение ДПМ искренне и что это не ловушка ради выигрыша времени и подрывной деятельности», заявила в пятницу премьер-министр Майя Санду. Экс-премьер Павел Филипп заявил, что резолюция Организации Объединенных Наций о выводе российских войск с территории Республики Молдова, возможно, ускорила падение его кабинета. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ситуация в Молдове представляет возможную угрозу стабильности на юге Украины, если в результате политического кризиса Молдова превратится в новый российский плацдарм. Беспокоит, что сегодня постоянно увеличивается вероятность и соответствующая риски добрых услуг со стороны внешних игроков, сказал Климкин, имея в виду Россию. Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны. Молдова остается для Украины важным партнером и соседом, с которым нас объединяют общие интересы и общее европейское будущее, подчеркнул Павел Климкин. В понедельник Россия выразила готовность сотрудничать с новым правительством Майи Санду, а президент Владимир Путин заявил о дальнейшей поддержке президента Молдовы Игоря Дадона и его союзников. Европейский суд по правам человека признал Молдову виновной в нарушении прав турецких учителей, высланных из страны в сентябре 2018 года. Семерых турецких учителей, сотрудников сети молдавско-турецких лицеев «Оризонт», задержали и частным рейсом выслали в Турцию, где впоследствии режим Эрдогана осудил их и приговорил к тюремным срокам. У микрофона Юлия Михайлова, вы слушаете радио «Свободная Европа». В постоянной палате Международного третейского суда в Гааге начались предварительные слушания по иску Украины о нарушении России Конвенции ООН по морскому праву. Киев просит международный арбитраж прекратить нарушение России Конвенции ООН, подтвердить права Украины в Черно-Азовском морях и в Керченском проливе и обязать Москву уважать суверенные права Украины в ее водах. Россия перебросила дополнительные военные силы и технику в Крым, аннексированный в 2014 году, тем самым значительно усилив свое военное присутствие в Черноморском регионе и на Ближнем Востоке, сообщает сайт defenseone.com, ссылаясь на американских чиновников. Как передает Mediafax, в результате этих действий за последние 18 месяцев Россия значительно усилила свой военный потенциал в регионе. На фотографиях спутниковой разведки хорошо видно, видны 5 батарей С-400, 5 систем ПВО С-300, а также истребители в 4 разных местах. Украинская партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили представила первую десятку своего списка кандидатов в Верховную Раду. Парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля. Саакашвили открывает список партии «Рух новых сил». Он был губернатором Одесской области в 2015-16 годах и президентом Грузии в период с 2004 по 2013 год. Согласно последнему опросу Левада-центр, враждебность россиян к Украине и Соединенным Штатам Америки резко снизилась. Людей больше волнуют цены и зарплаты, а не то, что происходит в мире. Доля тех, кто считает врагами Украину, снизилась с 49 до 40%, и, соответственно, в отношении США эта доля снизилась с 78 до 67%.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Верховный Совет Приднестровья рассматривает пакет законопроектов, предусматривающий сокращение примерно на четверть, с 43 до 33 количества депутатов местного парламента. На прошлой неделе проект был принят во втором чтении. Предлагается также сократить количество местных избранников и совершенствовать схемы формирования избирательных округов. Эти изменения предложены для рационализации использования бюджетных средств, а также повышения эффективности и оперативности их деятельности, заявил ранее глава Верховного Совета Приднестровья Александр Коршунов. Районные советы планируется сократить на 77 депутатов, городские советы на 15%. Эти меры позволят снизить расходы на проведение единого дня голосования примерно на 20%. Это 2 миллиона приднестровских рублей или 120 тысяч долларов. Сумма ежегодной экономии бюджета в результате этих мер пока не подсчитана. Планируемые изменения в Тирасполе повторяют случайно или нет инициативу Демократической партии Молдовы о сокращении количества депутатов парламента со 101 до 61 народного избранника. Это предложение было вынесено на референдум, который прошел одновременно с парламентскими выборами 24 февраля. Инициатива подверглась критике со стороны молдавской проевропейских политических сил, а большинство общественных организаций назвали ее манипуляцией, которой демократы прибегли в надежде укрепить свои позиции в парламенте нового созыва. С другой стороны, в Тирасполе тоже раздаются голоса, согласно которым с помощью этой законодательной инициативы холдинг «Шериф», который контролирует сейчас всю власть на левом берегу Днестра, хочет закрепить за собой эти позиции на будущее. Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул попросил руководителя Тираспольской школы политических исследований Анатолия Деруна прокомментировать возможные последствия сокращения количества депутатов на левом берегу Днестра.
Если очень внимательно и серьезно посмотреть на законопроект, то без ложной скромности он является одним из наиболее значимых в повестке рассматриваемых законопроектов парламентом Приднестровья за последние 1,5-2 года. Это связано с тем, что принятие новой редакции, внесение изменений в Конституцию, в избирательный кодекс повлечет за собой изменения всего электорального ландшафта. Я не могу разделить того оптимизма своих коллег в Верховном Совете, которые связывают сокращение количества депутатов с повышением эффективности работы. Работа любого парламента, она в принципе не оценивается по критериям эффективности. Вы не найдете ни в одной стране мира, ни одного парламента, где существует какая-либо шкала по оценке деятельности работы депутата. Единственным критерием является оценка со стороны избирателей. Следующий момент, который я бы отметил, сразу возникает следующая дилемма. Почему, если мы хотим повысить эффективность приднестровского парламента, на сегодняшний день в Приднестровье нет ни одного официального опроса, нет ни одних официальных данных по поводу доверия со стороны избирателей к органам власти? Может быть, избиратели не хотят сокращения депутатов и считают, что проблема не в сокращении, а проблема кроется в несколько других составляющих вещах, например, в отсутствии альтернативной точки зрения как таковой. на сегодняшний день не тяжело увидеть, что альтернативной позиции, по сути, не существует. Но в этом тоже нет ничего страшного, поскольку у нас все органы власти находятся на законном основании в руках одной политической силы, Республиканской партии обновления. И на этом фоне возникает вопрос, что если мы не знаем, как избиратели относятся, за 5 лет нет ни одного опроса, нет ни одних открытых данных. И на этом фоне депутаты принимают решение о сокращении численного состава, контролируя в то же время все органы власти, начиная от Центральной избирательной комиссии, правительства, собственно, парламентское большинство. В Верховном Совете возникает вопрос, а чего боятся коллеги? Какая же это эффективность? Ведь смешно думать, что в условиях такого тотального монопольного контроля на власть, возможно, вообще как бы по определению какая-то конкуренция. А на этом фоне напрашивается вывод, что, к сожалению, такого рода институциональные решения, как сокращение парламента, без изменения избирательной системы, без проецирования и поддержки организаций партий движений, которые бы могли на государственном уровне реализовывать свою повестку дня, создавать им условия для таких организаций, то, конечно же, даже декларируемые цели по поводу повышения эффективности работы парламента приведут прямо к противоположному результату, а именно снижению легитимности к этому парламенту. Тем более мы знаем, что на сегодняшний день явка выборов, она отменена, и сегодня достаточно 10 человекам прийти на округ, и, собственно, выборы можно считать состоявшимися. Играть в такие опасные игры для Приднестровья, которые, я напомню, находятся в состоянии непризнанности со стороны международного сообщества, это надо быть либо не профессионалом, не понимать, в каком состоянии находится республика, либо очень сильно бояться потерять власть, которая сейчас находится в руках определенных политических сил.
Такие решения должны приниматься в результате широких общественных дискуссий, но этого в Тирасполе не происходило. Кроме того, этот процесс официально называют оптимизацией. Насколько это применимо с точки зрения отношения к избирателям, с точки зрения политической этики?
В 2000 году, когда были последние серьезные изменения в Конституцию, связанные с реформированием парламента, из двухпалатного парламент стал однопалатным, во всех районных горсоветах проходили неформальные сессии, проходили очень широкие дебаты и освещение о необходимости изменений в Конституцию. Тогда у нас было ликвидировано правительство, появился кабинет министров. Это происходило гласно. Может быть, мы что-то пропустили и видели широкие дискуссии, организованные общественной палатой, либо общественными советами в регионах. Не нужно думать, что люди абстрагированы от этого процесса. Если этого нет, это не означает, что людям все равно, что происходит. Все это больше напоминает управление в стиле какой-то бизнес-модели. Оптимизации, сокращения. Но государство – это не коммерческая структура. Здесь такими словами, как оптимизация и повышение эффективности труда, они имеют несколько иную смысловую практическую нагрузку, чем в коммерческой организации. Для государства имеет в первую очередь важность такое понятие, как социальный контракт, обеспечивающий справедливые условия участия в бизнесе, в политике, в гражданском сегменте развития общества. Если этот социальный контракт со стороны власти не выполняется, рано или поздно общество на это реагирует, либо через выборы, либо через какие-то другие формы.
Руководитель Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дерун отвечал на вопросы нашего корреспондента в Приднестровье Сергея Урсула. В Приднестровье на прошлой неделе состоялась неделя свободы слова, организованной Центром Априори и известным клубом 19. Состоялись выставки, дискуссии, показ документальных фильмов. Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили людей, как они понимают свободу слова.
Доступ к сайтам надо ограничивать в том случае, если эти сайты содержат информацию, которая может нанести ущерб психике ребенка, допустим. Вот такие сайты надо запрещать. Сайты, которые содержат информацию о террористических актах, о каких-то преступлениях, это тоже надо блокировать. А сайты, которые, наоборот, обучают чему-то, их надо разрешать обязательно показывать. На сегодняшний день у нас, мне кажется, свобода слова есть. Есть свобода слова, ничего не запрещают высказывать, никакие мнения публично. И в интернете можно прочитать любое мнение, и никто не запрещает высказывать.
Люди сами себя ограничивают, боятся чего-то, власти.
Естественно, чего-то там структуры власти от нас укрывают, но это нормально, потому что даже элементарно задуматься, если сами структуры, сама власть будет нам говорить все, что на самом деле происходит в государстве, просто поднимется паника среди народа, и это ни к чему хорошему просто не приведет.
Свобода слова. Я думаю, что теоретически она существует. Но как она существует у нас, как бы я, не знаю, не сталкивалась с этим. Возраст такой, который больше, такой, я думаю, 30-45. Они говорят обо всем, что их волнует, но как бы в своем кругу.
Меня ничего не ограничивает. Я в себе уверен, что я бывший боксер, так что мне все равно.
Люди не такие раскрепощенные. Мне кажется, в этом основная причина. Люди еще скованные, боятся высказывать свои мысли.
Мнение жителей Тирасполя и Бендера о свободе слова в Приднестровье.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
На прошлой неделе тема федерализации Республики Молдова вернулась в общественное пространство и активно использовалась в качестве орудия политической борьбы. Лидер Демпартии Влад Плохотнюк заявил на митинге в понедельник, что только благодаря ему Молдову не продали и не был притворен в жизнь план федерализации страны, который президент Игорь Дадон якобы согласовал со своими российскими партнерами. На второй день подконтрольные олигарху СМИ опубликовали видеозапись, в которой Дадон просит Плохотнюка подписать в присутствии посла России в Молдове секретное соглашение, предусматривающее урегулирование приднестровской проблемы посредством федерализации Республики Молдова. На другом видео Дадон диктует план федерализации Молдовы, согласованный, по его словам, с российским вице-премьером Дмитрием Козаком. В свою очередь Игорь Дадон заявил, что провести реинтеграцию страны путем федерализации – идея не его, а лидера Демпартии Владимира Плохотнюка, который предлагал это еще 2 года назад. То, что идея федерализации фигурировала среди предложений Влада Плохотнюка, подтвердил сам российский вице-премьер Дмитрий Козак, который встречался с лидером ДПМ во время своего недавнего визита в Кишинев. Козак заявил в интервью российскому изданию «Коммерсант», что 3 июня в конце встречи с представителями Демократической партии Плохотнюк передал ему в конверте предложение об условии создания коалиции с партией социалистов. Ознакомившись с содержанием конверта, мы с удивлением увидели предложение откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы, заявил Козак. «Коммерсант» опубликовал также копию документа, который был в конверте, лист без заголовка и без подписей, содержащий 4 пункта. Первый касался неприсоединения к НАТО. Второй представлял собой обязательство укреплять статус нейтралитета с целью противодействия или объединения с Румынией. Третий пункт касался федерализации, а четвертый предполагал изменение внешнего курса страны в направлении развития отношений с Россией. Козак сказал также в интервью, что Москва настоятельно рекомендовала партии социалистов и президенту даже не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плохотнюка, ни других партий. Василий Ботнару поговорил с журналистом Владимиром Соловьевым, автором интервью в «Коммерсант».
Владимир, запись, показанная по каналам, приближенным к властям, против слова Козака. Кому больше верить?
Я тоже сомневаюсь во всем. И главное, в случае с записями, я, собственно, и попросил Дмитрия Козака прокомментировать появившиеся записи, потому что серьезные переговоры, если они были, да, в случае с Козаком ответ «нет, их не было», мы получили предложение от Демпартии и Плохотнюка. На видео видно, что Игорь Дадон обсуждает какие-то вещи, связанные с федерализацией. Ну, на последнем видео, наверное, достаточно подробно это обсуждает. Но что меня смущает? Меня в этой истории с публикацией видео смущают нарезки. Я не очень понимаю, почему нельзя в таком случае, имея этот фильм остросюжетный, почему нам его показывают сериями, причем нелогичными, да, то есть один сезон этой «Игры престолов» не связан с другим. И более того, я на первых записях, я смотрел достаточно внимательно, мне казалось, что иногда голос то Игоря Додона, то Владимира Плохотнюка не совпадает с мимикой лиц. Но это ладно, голоса есть, и голоса эти мы его вроде бы все узнаем.
То вот, есть нам вот дают не рыбу, а филе?
Нам, да, нам как-то так нарезают, сервируют с нужным гарниром, это все подают, причем подают в нужный момент. И весь этот фильм достали ровно в тот нужный момент, когда что-то сломалось, когда переговоры демократов, социалистов о коалиции были сломаны. Сейчас я, конечно, понимаю, что, ну вот есть видео, и он диктует и объясняет что-то. И это видео, да. А есть Козак, который говорит о том, что ему было передано. И этого видео, где что-то ему кто-то передает в конверте и что-то поясняет, нам не показывают. Действительно, получается, слово против видео.
Нам Ион Ляху рассказывал о том, что это не премьера абсолютная. Другое дело, что теперь как-то поменялись ролями. Как бы Москва, которая как бы по природе своей должна бы продавливать федерацию на стороне Тирасполя, вдруг оказывается на обратной стороне. И насколько вот это вот правдоподобно? Твое личное впечатление, что-то поменялось?
Я точно могу сказать, что, как мне показалось, Москва извлекла урок из 2003 года. В 2003 году была попытка Москвы, Кремля, единолично и быстро урегулировать этот вопрос.
Ты имеешь в виду историю с меморандумом и с Воронином?
Да. Тогда Москва хотела быть единственным бенефициаром. Именно поэтому мы же помним, что в процесс не включались ни ОБСЕ, ни Евросоюз, ни американцы. Велся единолично Москвой, которая беседовала только с двумя сторонами, с Кишиневым и с Тирасполем. И в него не посвящался больше никто. В том числе поэтому все тогда поломалось. В больших международных играх партнеры, которые не взаимодействуют друг с другом, нередко пытаются помешать тому, кто затеял какую-то свою игру. Вот. И мне кажется, что вот та история, она стала неким уроком. И вот сейчас попытка сыграть в игру опять в одиночку, она, ну, мне кажется, могла бы быть опасной. Помимо того, что есть большое количество людей в Республике Молдова, для которых они абсолютно прозападные, проевропейские, и для них федерализация – это прям серьезный такой триггер. Кроме этого, сам момент, вот для чего сейчас обсуждать, а главное с кем, да, то есть Владимир Плохотнюк, сейчас, кстати говоря, еще одна сторона появления этих записей. То есть тем самым лидер Демпартии нам демонстрирует то, о чем мы, в общем-то, знали, но теперь он это делает самостоятельно и очень даже настойчиво, что он, когда ведет переговоры, он их просто записывает. Я, например, вот сейчас я даю вам интервью, потому что вы сказали, мы тебе позвоним и запишем это интервью, да? Но мы с вами, Василий, встречались много раз, разговаривали друг с другом, обсуждали разные темы. У меня нет никаких записей этих разговоров, и я полагаю, что у вас тоже.
Это очевидно.
А у Плохотнюка есть. И это тоже показывает, ну, качество партнера, да? И, во-первых, который не доверяет, страхуется, и вот это делает таким образом, а потом это вот так использует. Ну и, допустим, представим себе, что Владимир Плохотнюк остается у власти, становится, не знаю, премьер-министром, президентом. То есть теперь каждый лидер, который будет с ним встречаться, должен опасаться, что он потом положит на полку кассету с записью своей встречи, а встречу у политиков.
Есть еще одна деталь. Он признается публично на митинге, что это его единоличная заслуга, что он не продал страну. То есть институции не существует никаких.
Институции не существует, это мы знаем. Институции, судя по тому, как они быстро были сломаны, значит, они не были достаточно крепкими. Никто не отстроил в предыдущие периоды, потому что каждый человек, который приходил к власти в Молдове, строил эти институции, затачивал под себя, под свои интересы.
Делал маленький тюнинг.
Да. И вот к чему мы пришли, что когда человек, который получил всю власть, оказался вот таким, каким оказался, а мы видим, каким оказался. Мы же помним еще и угрозы в адрес Натальи Марари опубликовать интимное видео и так далее. Вот, вот качество так называемой элиты и собственно, Плохотнюка.
Еще один вопрос, связанный с тем уроком от 2003 года. Все спрашивают, как это так? Дмитрий Козак, а за ним Кремль, вполне вероятно, рекомендует Додону связываться с правыми, с проунионистами, с противниками политическими и идти предпочтительнее с ними, чем с демократами. Как так? Из-за чего?
Ну, тут могут быть два ответа, наверное. С одной стороны, номер один – это то, что Владимир Плохотнюк является просто категорически неприемлемым и очень токсичным. Как для Москвы, так и, кстати говоря, я много раз беседовал с европейцами по этому поводу, и они считают так же. Это как бы ответ номер один, почему Акум. Это действительно попытка не иметь дела с вот таким... Я не могу назвать его политиком, собственно, Плохотнюком, потому что политиком он не является. И второй ответ может состоять в том, что в Москве, наверное, понимают, что при нынешнем расколе молдавского общества у социалистов может оказаться некоторая фора перед Акум. При должной мобилизации, все-таки надо сказать, что партия социалистов, она достаточно хорошо отстроена и выверена, в отличие от двух правых партий «Действие и солидарность» и «Достоинство и правда», которые все-таки только-только набирают вот этот вот вес, они еще в процессе его набора. Да?
То есть, несмотря на то, что отдали рычаги в правительство, все равно социалисты могут оказаться, скажем, в честной борьбе впереди, да? Такая логика.
Я подозреваю, что да, что это возможно. Но пускай борьба будет, пускай она будет честной, и пускай победит тот, кто победит.
Я думаю, на виду, да.
Катастрофа в этом году. Но здесь другая, вот лично моя позиция. Дело в том, что я был бы счастлив, если бы я увидел, как молдавские политические партии справа, слева отложили бы в сторону вот эту геополитическую повестку, которая для Молдовы является разрушительной и превращает эту республику в пустыню. И все эти 10 лет мы это наблюдали. Исключительно занятия, упражнения геополитические, ими в основном, им посвящали основное время все участники политического процесса. И те, кто хочет в Европу, и те, кто хочет в Россию, и те, кто хочет в Румынию, они делали эту повестку главной, забывая обо всем остальном. В
результате или убивают друг друга, или уезжают.
Да, и вот к чему мы в итоге пришли. Но здесь это, кстати, не только вопрос к внутренним игрокам, но и к внешним, которые продолжают как бы перетягивать, как канат, Республику Молдова из стороны в сторону, и никак не желают, похоже, все еще договориться. Может быть, что-то поменяется, не знаю, о том, чтобы как-то оставить ее в покое, чтобы страна могла за саморазвитие.
Беседа Василия Батнару и журналиста Владимира Соловьева.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
В понедельник в Кишиневе было приведено к присяге новое правительство во главе с лидером партии «Действие и солидарность» Майей Санду. Во вторник присягу принесли еще трое министров кабинета Санду, которые жили и работали за границей. Наталья Гаврилице назначена министром финансов. Вадим Брынзан возглавил Министерство экономики и инфраструктуры, а известный эксперт Нику Попеску стал министром иностранных дел. Среди приоритетов своего мандата Нику Попеску назвал полную реализацию соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. По его мнению, сейчас процесс застопорился. Он также намерен привлечь западные государства к расследованию кражи миллиарда и возмещению выведенных денег. Новый министр иностранных дел подчеркнул, что он категорически отвергает идею федерализации Республики Молдова. Кишинев, по его словам, хочет поддерживать хорошие отношения с Россией. Но будет ли для этого переходить красные линии и соглашаться на федерализацию Молдовы. Вот что сказал Нику Попеску в интервью ТВР Молдова. Молдаване не конфликтные люди и не хотят быть с кем-нибудь в плохих отношениях. В стране сформировался национальный консенсус в пользу хороших отношений с Европой, и с Россией, и с Украиной. У меня могут быть свои предпочтения, но я обязан учитывать реальную ситуацию. Поэтому моя стартовая позиция во внешней политике – это хорошие отношения со всеми, в том числе и с Россией. Однако есть красные линии, которые мы не перейдем. Принося присягу, я сказал, что буду защищать целостность Республики Молдова. Мы не можем осуществить федерализацию Молдовы. Я поклялся защищать независимость. Мы за прагматичное партнерство с Россией. А переговоры о федерализации не касаются этого партнерства. Планы по федерализации не будут реализованы по одной простой причине. Большинство граждан Молдовы против федерализации. Я категорически против федерализации. Действующая власть против федерализации. Я поклялся защищать территориальную неприкосновенность Республики Молдова. Мы за прагматичное партнерство с Россией, а переговоры о федерализации не касаются этого партнерства. Внешняя политика – это та сфера, где необходимо сотрудничать с государствами, которые не обязательно являются дружественными. Вам отлично известно, что есть страны, которые практически находятся в состоянии войны, но не закрывают посольства друг друга, продолжают поддерживать отношения. Поэтому мы будем поддерживать позитивный диалог с Россией и преодолеем все расхождения. Но отправная точка Министерства иностранных дел и правительства Молдовы в целом состоит в том, что существуют определенные красные линии, через которые мы переступать не будем. И еще один беспрецедентный момент. Соединенные Штаты Америки, Евросоюз и Россия, все они поддержали и признали новую власть. Чем это объяснить? Разумеется, не тем, что министру иностранных дел России или его американскому коллеге нравится Игорь Дадон или Майя Санду, или Андрей Анастасия, а Влад Плохотнюк не нравится. Просто в подходе к Республике Молдова крупные государства учитывают и собственные интересы, а заинтересованы они в стабильной Молдове, преуспевающей Молдове. Именно по этой причине великие державы перешагнули через собственные разногласия по Украине, по Ирану и по Израилю. В отношении Республики Молдова они также заявили о необходимости мирной передачи власти. В основе лежит общий интерес крупных игроков, и если этот общий интерес совпадает с интересом граждан Республики Молдова, складываются отношения взаимодействия и взаимопонимания между новой властью и внешними партнерами Республики Молдова. Такого решения не было ни в регионе в целом, ни в самой Республике Молдова.
Ничь в регионе нашей, ничь в казу Республики Молдова.
Новый министр иностранных дел Республики Молдова Нику Попеску о федерализации и отношениях с Россией.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».